Авторское радио представляет еженедельную программу «Музыка человека».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер. Вы слушаете «Серебряный дождь» на частоте 107.4 FM. «Серебряный дождь».
Прекрасно. Именно так бы и мог бы звучать Вадим Петров.
Но, к сожалению, он и никогда не звучал.
Ну, вы поняли, дорогие друзья, что в эфире программа, которая называется «Музыка человека», поскольку сегодня понедельник и 17 часов, у нас в гостях Вадим Петров. Я не стал специально называть его должность и там профессиональную деятельность его. Я позволил ему сформулировать это самому.
Для простоты звучание, скажем так, компьютерщик. Всем и бабушкам, и тетям я отвечаю «компьютерщик», что я занимаюсь компьютерами, я компьютерщик, все.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что вообще людям мало интересно слышать о друг друге то, чем они
занимаются? Ты знаешь, когда люди спрашивают друг у друга, как дела, не всегда им интересно услышать ответ.
Вопрос риторический, ответы не требуют.
Да, деликатный ответ нормально, как сам, ну, тоже ничего. Вот, это вполне достаточно для того, чтобы проявить взаимоуважение.
Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что Вадим в течение достаточно продолжительного времени, которое длилось и не год, и не два,
Тянулось много лет,
но я уж не знаю, как для тебя, но это оно тянулось или пролетело, знаешь, так.
Ты знаешь, иногда тянулось.
Это уже оценка.
Иногда пролетало.
Ну, в общем, он работал на «Серебряном дожде», он был причастен ко всему эфиру, и он всегда находился где-то возле микрофона, возле эфира. И ни разу с этим микрофоном он так и не подружился. А может, и подружился, я, правда, об этом.
Ну, там что-то самое.
Может быть, не знаю
чего. Нет.
Хотелось?
Ты знаешь, по первости, наверное, может быть, и хотелось, потому что, когда я пришел работать на «Серебряный дождь», все радио — это ассоциации, это микрофон и музыка. То есть ты близко к музыке, и ты близко к микрофону. Но когда я погрузился в это поглубже, были пробные записи самого себя на рекламу, я понял, что не годен. Когда очень был нужен мужской голос, искали по коридорам, но всегда смотрели мимо меня.
Это за обида.
Нет, ты знаешь, обидно не было, потому что я трезво оценивал свои силы, возможности. Я знал, как нужно начитывать, но я никогда с микрофоном не дружил, скажем так. Наверное, какие-то внутренние комплексы мешали мне попроситься: а можно я начитаю? А можно я попробую там провести передачу «Песня с приветом».
Да, да.
«Песня с приветом». Никогда я такой инициативой не занимался, не проявлял себя в этом. Спустя какое-то время, уже уйдя с «Серебряного дождя», была острая необходимость что-то записать. Там было порядка 50 дублей. Я очень требовательно отнесся к собственной записи, накладывал много фильтров, искажал голос, в конце концов отправил это в корзину для мусора. Поэтому...
Что мы послушаем?
Да, поэтому мы послушаем Баха. Да, потому что знакомство с музыкой у меня началось с классики, с музыкой академической. Слушаем.
прекрасная музыка.
Ты знаешь, вот на самом деле я могу
слушать. В Бахе что-то есть.
В Бахе что-то есть, да. Вот чертяка. Умел.
Умел.
Умел. Вот так вот взять и развернуть душу русскую. Могу слушать один трек несколько дней подряд. Это многих убивает, поэтому я часто пересаживаюсь в наушники. Тот трек, что мы прослушали. Шутка Баха, сюита номер 2. Я ее слушал, я не знаю сколько, очень много. И впоследствии, когда я с музыкой познакомился как исполнитель, играл на фортепиано, у меня есть условное образование. Об этом, если интересно, я тебе расскажу.
Ну, давай уж рассказывай,
раз вот, начал. Я играл левой рукой шутку Баха, правой рукой играл рок-н-ролл. Вот, да, я пытался...
Так ты себя упражнял.
Упражнял, да, отвязать левую руку от правой. Я сам придумал себе упражнения, там какие-то сложнейшие. Это было интересно.
В рамках какого образования ты это делал? Объясни.
В рамках какого образования? Музыкальной школы у меня нет. Я был болезненным ребенком, и родители посчитали, что не будем заниматься насилием. Может быть, это даже способствовало тому, что с музыкой я познакомился не через давление со стороны родителей, взрослых, где за руку музыкальную школу. Я к этому пришел сам. Плавно, методично, и считаю, что это, наверное, правильно. Хотя...
Хотя не факт.
Хотя не факт. Паганини же папа бил сильно, вот, и добился, скажем так. У меня есть старший брат, когда он женился, уехал в Москву, остался музыкальный инструмент, пианино дома. У меня вся семья, в принципе, музыкальная. Брат уехал, я подошел к инструменту, и меня это увлекло. Я, если прогуливал уроки в школе, я приходил домой, садился за инструмент, играл. В конечном итоге я проводил за инструментом порядка 8 часов в сутки. Это было интересно. И получилось так, что за инструмент я сел где-то в 9 классе, а в 11 меня мама отвела в музучилище.
Какой инструмент был у тебя в музучилище? Интересно.
Фортепиано.
Вот так даже.
Не эстрадное отделение. Я занимался классической музыкой. Очень хороший педагог, очень сильный. Это, в принципе, один из моих авторитетов в жизни. У меня их было не так много. Гершанова, Любовь Исаковна. Поэтому, когда меня спрашивают, есть ли у меня музыкальное образование, мне сложно ответить. Курочки у меня никакой нет. Музыкальной школы у меня не было в принципе. Музыкальное училище была только специальность. Я несколько лет туда ходила вечерами.
То есть ты получил от музыкального училища то, что хотел?
Мне это пригодилось, в принципе, в дальнейшем. Ну, как сказать, пригодилось. Я работал музыкантом в баре, так сложилось в жизни. Но это другая история, и этого вопроса ты мне не задавал еще.
Ну, то есть чиндрык-чиндрык. Это было в твоей карьере.
Ну, наверное, мы что-то сейчас послушаем еще. Мы послушаем Роберта Фрипа. Роберт Фрип и Лига организованных гитаристов. Пленка с этой музыкой попала мне, когда я учился в институте. Просто совершила переворот в моем понимании и отношении к музыке. Это музыка формул. Что я подразумеваю под музыкой формул? Это музыка, которая требует такого детального разбора. Если проводить некие аналогии, ассоциации с литературой, то есть книга «Колобок», где все понятно. Причинно-следственная связь. Он вышел, его съели.
Это упрощенно, да, упрощенно.
Да, там упрощенно.
Очень разные есть нюансы.
Версии.
Если так поковыряться.
Версии.
Можно накрутить там, знаешь, какого слона с этой маленькой...
По версии Тарковского.
Мучной мухи.
С Колобком. Да, ну как бы, тем не менее, я хотел привести его в пример, как...
Ну, короче, Колобок и «Война и мир», например.
Ну, и Герман Гессе.
И Герман Гессе.
Да.
Да.
В музыке примерно так же. Есть понятная гармония, она очень хорошо ложится на душу, на сердце. Но есть еще, в моем понимании, музыка формул. Ты в нее слушаешься.
Там есть еще и логика, да, какая-то?
Ну, да.
Развитие.
Ты пытаешься ее расшифровать. Вот такую музыку мы сейчас послушаем. Напомню, это Роберт Фрип и Лига организованных гитаристов. Трек называется «Hard Time». Thank you. Как тебе?
Витиевато, я бы сказал.
Ну, тем не менее.
Что есть, то есть.
Да, да.
Такой вопрос. Вот существует понятие, да, там, музыкальный андеграунд. Мне вот просто интересно твое мнение, поскольку ты человек, который разбирается в этом предмете не только в плане энциклопедическом, да, то есть когда человек знает название, знает годы выпуска альбомов там, и так далее.
Картинку, да, на альбоме даже.
Картинку на альбоме даже помнит, кто где куда приехал, с какой группы куда перешел. Мне важно понимание содержания, да? Этот музыкальный андеграунд, что он сейчас представляет из себя в России? Существует ли он? Да? И вообще, что это такое за явление? Какое оно было, какое оно сейчас? Это андеграунд, потому что это элитное творчество, элитарное творчество, да? Или это вот какой-то кич и такая вот вещь, априори находящаяся ниже ватерлинии, потому что там ей место?
Ты знаешь, я скажу так. Человек я не модный, не всегда в тренде музыкальных течений и современного андеграунда, потому что его сейчас довольно-таки много. Если на заре этого направления все коллективы можно было сосчитать по пальцам на руке, ну, на двух руках, ну, в крайнем случае, еще одну ногу можно было
применить.
Применить, да. То сейчас экспериментальных проектов очень много.
Все ли они заслуживают внимания? И
ты знаешь, они...
Что это по сути?
Они занимают, конечно, свою нишу, находят свою аудиторию, но такого широкого резонанса...
За ними интересно наблюдать, за логикой их творчества, интересно наблюдать за красотой развития этой логики, мысли?
Ты знаешь, порой интересно наблюдать с точки зрения самореализации, что еще выкинут, чего в музыке еще не было. Ну,
опять же, это мы говорим, да, про форму, про какую-то...
Да, это...
Поверхностную какую-то вещь.
Мне понравились первооткрыватели, те, кто стоял у истоков андеграунда. Вообще понятие широкое. Если применительно к музыке, к нашей, ну, скажем так, к российской или к советской даже, то это, безусловно, Сергей Курюхин, его поп-механика. У него была очень интересная самореализация на сцене, проходили какие-то инсталляции. Что происходит сейчас? Ты знаешь... Множество всяких экспериментов, выходят на сцену с тазами, там, выносят стиральные машины,
пылесосы.
Пылесосы, да, записывают их хором по очереди, там, в унисон, триголосие, не знаю. Это все интересно с точки зрения каких-то новых подходов, но, ну, как и музыка, наверное, мне это уже не интересно. Этого много. Был прекрасный, я считаю, период, вообще было затяжной, когда музыку нельзя было достать. Я, конечно, не застал те времена, когда продавали пластинки из-под плаща, но я прекрасно помню те времена, когда за компакт-дисками приходилось ехать на горбушку. Ты знал о существовании какого-то коллектива, ты даже не слышал его. Ну, или какой-то новый альбом, и ты знал, что он вышел, и его где-то видели на горбушке у какой-то бабки там в синем платке. И приходилось ехать в Москву на горбушку ради трех дисков.
Ты заходи не с этой стороны, а с вот этой стороны пойдешь, там правый ряд, там такое что-то там.
Примерно так
красный
есть.
Красный ларек.
И отношение к музыке, которую ты, в принципе, добывал, как первобытный человек, так ты...
То есть вот это предвкушение, да, оно...
Да, это была охота, это была охота на музыку. Соответственно, и отношение к ней было такое же. Ты ее смаковал, ты ее слушал, давал на перезапись или не давал. Вот, потому что ты потратил время.
Сложно досталось, да?
Да, да, да. А сейчас музыки много, она открыта в доступе, можно скачивать альбомами, пачками или просто слушать онлайн. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь послушаем. У меня с собой много раз музыки. Я ее взял на случай, если наша беседа уйдет в ту или иную сторону, но она сейчас ушла в ту, музыки которой у меня нет. Так, но тем не менее мы послушаем, наверное, давай Брайан Ино послушаем.
Давай.
Трек называется «Районизм». Слово очень странное. Как оказалось, это направление в живописи начала 20 века, которое было в России. Такой абстракционизм. Такое название трека у композиции Брайана Ино. Слушаем. Thank you.
скажи, пожалуйста, ты побывал на Эльбрусе как-то раз? Да?
Ну, на Домбай.
На Домбай?
Это там, в принципе, все рядом.
Все рядом?
Да.
С какой целью ты туда поехал вообще? Я помню эту странную поездку. Вадим Петров ушел в отпуск. Отлично. Ну, все. Ну, в отпуск, в отпуск. Куда поехал? Да куда-то там, на юг вроде поехал. Куда? На Кавказ.
Как оказалось.
Да, да, он поехал куда-то, залез на какую-то гору, жил там. И, по-моему, поперек сезона ты там жил. И там да. На горах, на лыжах, точнее, кататься тогда было нельзя. Это было лето, по-моему, или еще.
Нет, это был декабрь, но это все равно был не сезон.
Ну да, да, это был не сезон какой-то.
Там и сезон.
А, ну да, правильно. Это был и не сезон для того, чтобы ехать куда-то на море. Тогда Египет себе не могли люди нормальные, обычные, позволить. Вот.
Я вообще небольшой любитель моря. Вот, мне там, где воздух покристальней да посвежей. С какой целью поехал в горы? Не знаю, может быть, я шокирую тебя.
Так.
Хотя, я думаю, давай. Вряд ли произойдет. Но обойдемся без обиняков. Я поехал туда поиграть на флейте. Да, я немножко умею играть на флейте. И захватил ее с собой, чтобы послушать, как она звучит вот там на уровне гор. Прекрасные воспоминания об этой самой инсталляции.
Ты сделал какие-то записи, может быть?
Записи. Ты знаешь, записи я не сделал, хотя я всегда перемещался в то время с рекордером. Я очень много записывал разных звуков. Если это интересно, ну, мы об этом поговорим чуть позже, да.
Ну, у тебя же были там приключения какие-то?
Приключения,
я помню,
да. Приключений было много. Но одно из них то, что я там заплутал хорошо так основательно. Дело в том, что я жил наверху, а гостиница располагалась среди гор.
Что, и ты вышел уже где-то там?
Нет, я погулял...
По ту сторону хребта?
Я погулял по поселку, загулялся, скажем так, прогулки конные. Дело в том, что инструктор, который меня сопровождал, он и не знал, что я умею ездить на лошадях. Я по образованию ветврач, мне доводилось...
Вот так вот, да.
Да, мне доводилось...
В музучилище учили ставить прививки лошадям.
Не, это отдельная история для книги, скорее.
Я понял, хорошо.
Вот. Мне доводилось ездить на лошадях, в том числе без седла. Поэтому, когда я оплатил поездку на лошади и...
И уехал.
И погнал ее в галоп, да, запустил. Меня догнал инструктор, что стой. Ну ладно, поехали вместе. И все, мы отлично покатались. Он мне рассказывал, как можно выжить в лавине, стараться плыть по лавине. Ну там много всяких историй. Суть в чем? Суть в том, что я...
В общем, это тебе и пригодилось потом, когда ты... Все эти приключения.
Да, суть в том, что я вернулся в поселок. Канатная дорога уже не работала, которая могла меня отвезти в мою гостиницу. И мне пришлось искать путь в гостиницу, идя серпантином вокруг горы. Ну, так мне посоветовали местные. В конце концов, я окончательно заблудился. Это было интересно, было холодно, декабрь, темно. Я стоял перед выбором. Либо мне вернуться в поселок, либо подниматься вверх. Ну, вот прям подниматься отвесно. Я оценил по горам, что так, из окна своего номера я вижу вот этот пик.
Ну, вот эту звезду.
Да, да,
вот, эту. Вот тут еще ворон сидит где-то.
Да.
Хочет клюв.
И, значит, моя гостиница где-то вот за спиной, вот где-то примерно здесь. Я полез вверх.
Никого ты по пути не встретил?
По пути я никого не встретил, хотя потом мне сказали, что там, где я полз, там живет медведица. Ну, ты знаешь, без приключений нет воспоминаний. Мы послушаем сейчас Эню в моих путешествиях, в поезде, там где-то еще в машине. Эта музыка меня, в принципе, успокаивает, и в путешествии, наверное, лучших треков, чем Эни, я для себя не нахожу.
I had riches all to that you loved me, you loved me still the same, that you loved me, you loved me still.
Человека на серебряном дожде.
Согласен ли ты с тем, что мир, который окружает человека, таков, каким он хочет его видеть? Он не хорош, не плох сам по себе. Да, он не полезен, не вреден. Все зависит от того, возле чего ты останавливаешься, как ты на это смотришь, что ты от него хочешь.
Ну, конечно, это как в анекдоте, где человек, глядя на погоду, один видит в этом грязь и слякоть, а другой там грибной дождь и радугу. Это все субъективно.
Ну, каждому дается то, что он просит, просто не каждый готов признаться в том, что он
ты
просил.
Знаешь, каждому человеку дается то, о чем он просит. Вообще, я в эти слова очень верю, потому как космос, кажется, все-таки слышит. Если у человека сильная мотивация, если он очень хочет чего-то добиться, и он об этом и просит, ты знаешь, я хочу сказать, что какие-то звоночки, направления на этот путь, они происходят. Я верю в то, что проси и получишь. Но, конечно, нужно прилагать какие-то усилия.
Но при этом надо быть, видимо, открытым человеком, потому что если зациклиться на самом себе и окуклиться внутри, то...
Ну, смотря о чем просить.
Как до тебя достучиться этот звоночек, понимаешь? В том-то все и дело. Ведь этот мир, он же постоянно звучит.
Да.
И если ты сосредоточился на своем желании, да, внутри себя, и ты, только сцепив зубы, об этом думаешь, вместо того, чтобы попробовать как-то открыться диалогу, собственно говоря, если мы говорим вот об этом понятии «я прошу», то это значит, я должен прислушаться? Каков будет ответ-то, собственно говоря?
Ты знаешь, ответ, мне кажется, может быть совершенно неявным.
Безусловно, поэтому надо прислушаться.
Ну, опять-таки, человек прислушивается к самому себе. То есть, получается, он сам себе отвечает на заданный самому себе вопрос.
Нет, вероятно, что самому себе тоже нужно и необходимо слушать. И нужно разобраться, собственно говоря. Если ты хочешь, чтобы мир изменился, ты изменись сам. Но это все говорит о том, что человек – существо, которое взаимодействует с этим миром, и все, что он получает, и все, что он в него отдает, все очень важно. И все это является вещью, которая воздействует на человека, да, от которой он зависит.
Ну, понятно, что человек в какой-то степени детали, вот он живет в неком социуме, да? Вот это, в принципе, детали какого-то механизма? Или это грубо?
Социум, ну, это часть мира все равно в любом случае.
Поэтому, разумеется, он взаимодействует с окружающим миром. Вообще-то, мне кажется, что этот мир звучит. Часто приходится воспринимать мир не глазами, а ушами.
Поэтому ты ходил с этой штукой?
С диктофоном, да.
Да, похожий на миноискатель.
Да. Мне нравилось записывать звуки совершенно разные. Это не только звуки природы. Я ходил по городу, записывал асоциальных людей, пьющих, без постоянного места жительства. Я вступал с ними в диалог. Мне было интересно и общаться с ними, и получать эти сэмплы, маленькие продукты, какие-то фрагменты жизни города. Вот. Я мог отправиться на вокзал, записать поезд, потом это все смиксовать. В моем понимании, в широком понимании музыки, это то, что втекает нам в уши, скажем, грубо говоря.
То есть весь мир — это...
Весь мир — это музыка.
Некая музыка.
Весь мир — это музыка, да.
А ты сталкивался с тем, что в жизни это звучит вот так, а когда ты записываешь это все в свой чудесный аппарат, то это все звучит совсем иначе, и... Там хруст снега, допустим, проще чипсами изобразить.
Аудиозапись, она для того и существует, чтобы формировать какие-то образы. Если при этом рождаются какие-то фантазии, ну, почему бы и нет. Я думаю, что мы сейчас послушаем музыку. Давай послушаем Аббу. Меня очень всегда огорчало то, что на пленках, на кассетах часто альбом музыкальный не умещался целиком. Ты понимаешь, что с одной стороны, сторона А — это там 4 песни, сторона Б — 5 песен, а ты знаешь, что в альбоме их было 12. И только спустя годы ты находишь эти песни, переслушиваешь альбом заново.
Которые на усмотрение студии, да, звукозаписи «Союз» исключены. Ну да, в общем-то, про Аббу тяжело здесь говорить, про ту Аббу, которую мы знаем с ее новогодними печальными песнями.
Ты хотел про Евровидение что-то?
Нет? Кстати, про Евровидение. Про Евровидение еще, может быть, поговорим. Ты как ты сказал, работаешь компьютерщиком. Ну, да. Это для бабушек.
Угу.
Нам-то тут мы люди чуть продвинутее, чем бабушки. Ну, чуть-чуть. Поэтому понятно, о чем идет речь. Ты работаешь...
дизайнера, разработка приложений для социальных сетей. Это в данный момент.
Прекрасно. Прекрасно. То есть ты создаешь какой-то
продукт,
аудио, видеопродукцию.
Да, я кроме музыки еще освоил
монтаж. То есть ты еще и музыку пишешь к этому всему?
Да, я пишу музыку. Несмотря на то, что наша передача называется «Музыка человека», я решил воздержаться от этих треков. Я посчитал, что объявление треков Бах, Брайан Ино и Вадим Петров в одном в ряду это будет, наверное, слишком.
Почему?
Если кому-то очень захочется, я где-нибудь выкину на стену во ВКонтакте.
Ну, кто-нибудь напишет какой-нибудь комментарий к этой программе, да. Она же будет выложена.
В эфире одержимся
в соцсетях
от этого графоманства.
Так я хотел вот что спросить. У тебя достаточно технологическая профессия, да? Но в то же время это вроде бы как и такая творческая сфера.
Безусловно.
Удается тебе как-то...
жить в гармонии?
Это раз. Но это более широкий вопрос. Я уже думаю, что мы в одной передаче об этом не сможем поговорить. Удается ли жить тебе в гармонии? Удается ли тебе соблюсти равновесие между технологией и творчеством? Вот именно в том, что ты делаешь.
Приходится как бы в творчестве быть ближе к народу.
Вот я про это и говорю. Еще Иосиф Виссарионович предлагал.
Быть ближе к народу?
Но там это же целая доктрина. Культура должна быть понятна народу, понимаешь? Или культура должна быть понята народом? Вы созидаете добрые, разумные и вечные или нет на своей работе?
Да.
Все-таки
я...
да.
Да. Я все-таки стараюсь привнести какие-то вот нотки, обертоны того, что, по моему мнению, субъективному, считается... интересным, красивым. Стараюсь не опускаться до какой-то порнографии в звукоряде и в
видеоряде.
Конечно, да. Ну, на то оно и творчество, чтобы искать какие-то пути самореализации даже в жестких рамках. Ты знаешь, мы ориентируемся на оценку наших пользователей, на аудиторию. Если им конкретный продукт понравился, он...
Ну, в нем там... остается зерно, на которое можно будет потом через 50 лет взглянуть, хотя бы через 50, я уж не говорю про 400, понимаешь? И сказать, да,
я
мне
хочу...
интересно наблюдать за внутренними перипетиями, понимаешь, вот этого вот произведения.
Ну, через 50 лет или 5, наверное, можно будет сказать таким образом. Мы сделали продукт, который был интересен нашей аудитории, и мы получили много денег.
Шикарно. Прекрасно. Я предлагаю всем еще подумать над этим.
Мы сейчас послушаем трек коллектива Tangerine Dream. Этот трек, в принципе, я ориентируюсь в выборе акустики при покупке колонок, магнитофона или в машине оцениваю качество звука только по одному треку. Это трек, который мы сейчас и послушаем. Это, кстати, повод вам оценить свою акустику, а мне оценить наушники «Серебряного дождя».
Ну и под занавес.
Уже занавес?
Ну почти. Я этот вопрос задаю, но все на него, слава богу, отвечают по-разному. Что, на твой взгляд, является в твоем мировоззрении, в твоем подходе к жизни кардинально отличающимся от мнения и подхода большинства людей, тебя окружающих?
Мое мнение отличается от мнения большинства на Западе в вопросах финалистки Евровидения.
Ну, то есть мы до сих пор не определились, как это называть.
Да, я за то, чтобы женщина отдельно, борода отдельно.
Хорошо, давай медаль перевернем.
Давай.
А что из твоего мировоззрения, из твоего подхода к жизни является точно таким же, на твой взгляд, как и мнение или подход всех остальных?
У меня есть жизненный принцип. Это быть нужным. Я его сформулировал для себя так много лет назад. Что я вкладываю в это понятие? Это быть нужным дома, на работе, чтобы в тебе нуждались. И, наверное, в этом смысл жизни я нахожу для себя. Именно быть нужным.
То есть на этом, в общем-то, можно и заканчивать.
Ну, как-то грустно получается.
Почему? Очень веселая получилась у нас
беседа.
Концовочка. Что, если ты нужен, значит, ты существуешь, ты живешь. Все, точка.
Точка.
Все остальное каждый домысливает сам.
Получается многоточие. Ну, хорошо. Так, послушаем мы сейчас группу Queen, песню с альбома Made in Heaven.
Ну, на этом мы, наверное, попрощаемся.
Да. Всем
всего
до свидания.
Доброго.
Всем благ, терпимости.
Ну, главное, нужности, видимо. Да? Эти нужны друг другу, и все будет хорошо. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it?
Музыка человека на серебряном дожде.